Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Saturday morning session of the 189th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church. Music for this session is provided by the Tabernacle Choir at Temple Square.
Отсюда из конференц-центра на храмовой площади Солт-Лейк-Сити идет трансляция субботней утренней сессии 189-й полугодовой Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают представители Высшей Церкви и должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении табернакального хора на храмовой площади. Члены и должностные лица церкви собрались со всех концов света, чтобы получить совет и наставление от своих руководителей. Эта трансляция проводится безвозмездной компанией Bonneville Distribution. Ведущий этой сессии – президент Генри Айринг, второй советник в первом президентстве церкви.
Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday morning session.
Братья и сестры, приветствуем вас на субботней утренней сессии 189-й полугодовой Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Мы тепло приветствуем членов и друзей Церкви, принимающих в ней участие в самых разных уголках мира. Президент Нелсон, председательствующий на конференции, попросил меня вести эту сессию. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора на храмовой площади под управлением Мака Уилберга, Райана Мёрфи, органиста Эндрю Ансуорта. Хор открыл эту сессию гимном «Проснулось утро». А теперь любезно исполнит для нас «From all that dwell below the skies». Вступительную молитву затем произнесет старейшина Лэри Уилсон, член кворума 70, после чего хор исполнит гимн «Я Писание изучаю».
Let's go. Our Heavenly Father,
наш Небесный Отец,
as disciples of Christ, we gather in this conference to learn more of Him.
Мы собрались здесь, чтобы учиться у Него и жить по Евангелию более полным образом. Мы благодарны за Священное Писание, за Его искупление, воскресение, за восстановленную Церковь, которая есть у нас сейчас на земле. Отец, мы благодарны за каждого члена Церкви этой, за каждого члена этой Церкви, за всех миссионеров, за руководителей, особенно за пророков и апостолов, которые ведут нас в эти дни. Мы благодарны за то, что можем быть частью тела Христова и служить друг другу. И помоги нам принимать свет и любовь, которые будут переданы от Тебя через послание и музыку на эту конференцию. И помоги нам нести этот свет и эту любовь всему миру, где бы мы ни находились, чтобы было больше веры, доброты, святости в наших домах и там, где мы живем. Мы молимся особенно за тех, кто находится в отчаянии, кто страдает каким-либо образом. Даруй им утешение, надежду и исцеление, и благослови их. Мы также выражаем благодарность за Твой план, благодаря которому мы можем вернуться к Тебе. Помогай нам, когда мы пытаемся идти по этому пути заветов, день за днем. И об этом мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас мы с удовольствием послушаем старейшину Джеффри Холланда, члена кворума 12 апостолов. За ним выступит старейшина Терренс Винсон, член президентства 70. Затем к нам обратится брат Стивен Оуэн, генеральный президент общества молодых мужчин.
Братья и сестры, перед вашим взором 7-месячный Сэмми Хо Чин за просмотром телетрансляции прошлой апрельской генеральной конференции у себя дома. Когда пришло время поддержать голосованием президента Нельсона и других представителей высшей власти церкви, руки Сэмми были заняты бутылочкой. Поэтому он сделал лучшее, что мог. Сэмми буквально...
Сэмми буквально
передает смысл выражения «голосуй за руками и ногами». Добро пожаловать на полугодовую конференцию Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Чтобы подготовить почву для беседы о смысле этих собраний, которые проходят дважды в год, обращусь к такому эпизоду, описанному Лукою в Новом Завете. Когда же подходил Иисус к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что мимо него проходит народ, он спросил, что это такое? Ему сказали, что Иисус Назарей идет. Тогда он закричал, «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» Пораженные прямотой этого человека, люди из толпы пытались заставить его замолчать, но он еще громче кричал. В результате его настойчивости его привели к Иисусу, который услышал его преисполненную верой мольбу о прозрении и исцелил его. Каждый раз, когда я читаю этот красочный, краткий эпизод, он трогает мое сердце. Можно почувствовать горе этого человека. Можно почти услышать, как он привлекает внимание Спасителя. Мы улыбаемся тому, что он не просто отказался замолчать, но исполнился решимости кричать громче, когда все просили его быть потише. Перед нами, по сути, замечательная история непреклонной веры. Но, как и в случае с любым отрывком из священных писаний, чем больше мы читаем, тем больше деталей в ней находим. Совсем недавно меня пронзила мысль о благоразумии этого человека, который окружил себя духовно чуткими людьми. Своей значимостью эта история обязана горстке неизвестных, который отвечает товарищу на вопрос, в чем смысл такой суеты? Поделились, если позволите, своим видением, назвав причиной шума Христа. Он и был смыслом суеты. В этом кратком диалоге содержится урок для всех нас. С вопросами о вере и убежденности полезно обращаться к тем, у кого они есть. «Может ли слепой водить слепого?» — спросил как-то Иисус. «Если да, не оба ли упадут в яму?» Такой поиск веры и убежденности и является нашей целью на этих конференциях. И, присоединившись к нам сегодня, вы поймете, что подобные поиски ведутся повсюду. Здесь, на прилегающей территории, видишь семьи разных размеров, прибывшие со всех сторон. Обнимаются, радуясь встрече, старые друзья. Изумительный хор занят распевкой, а протестующие взывают к своей излюбленной импровизированной трибуны. Миссионеры былых времен высматривают бывших напарников, в то время как недавно вернувшиеся миссионеры выискивают себе новых напарников, если вы понимаете, о чем я. А фотографии? Да помогут нам небеса. Зажав по телефону в каждой руке, впору говорить не каждый член церкви миссионер, а каждый член церкви фотограф. Посреди всей этой восхитительной суеты можно с полным основанием спросить, в чем смысл происходящего? Как в упомянутой истории из Нового Завета, те, кто благословлены зрением, признают, чтобы не несли в себе традиции, сопутствующие конференции, они имеют мало или совсем не имеют смысла, если только в центре их всех мы не найдем Иисуса. Чтобы обрести духовное видение, к которому мы стремимся, исцеление, которое Он обещает, чтобы уловить значимость, которая в этом, несомненно, есть, необходимо вырваться из суеты, сколь бы радостной она ни была, и сосредоточить внимание на Нем. Молитва каждого выступающего, надежда каждого поющего, благоговение каждого гостя. Все посвящено призыву Духа того, кому принадлежит эта церковь. Духа живого Христа, Агнца Божьего, Князя мира. Но чтобы найти его, вовсе не обязательно находиться в конференц-центре. Когда ребенок впервые читает книгу Мормона и восхищается мужеством Винодея или походом 2000 юных воинов, мы можем мягко добавлять, что центральной фигурой всей этой изумительной хроники является Иисус. Он возвышается, подобно колоссу, практически над каждой ее страницей, служит звеном, связующим всех остальных ее персонажей, помогающих развивать веру. Точно так же, когда кто-то из друзей получает знания о нашей вере, у него могут вызывать некоторые недоумения отдельные уникальные черты и незнакомые понятия, присущие нашей религиозной практике. Ограничения в еде, запасы на черный день, маршруты пионеров и оцифрованные семейные древа, а также бесчисленное множество центров кольев, где кто-то, несомненно, предполагает найти подходящие стройматериалы для нового забора. Таким образом, когда наши новые друзья оказываются в гуще новых зрелищ и звуков, мы обязаны указать им на то, что стоит за всей этой толкотней и суматохой, и сосредоточить их на смысле всего этого, на бьющемся сердце вечного Евангелия, на любви небесных родителей, искупительном даре Божьего Сына, утешающем руководстве Святого Духа и восстановлении всех этих и других истин в последние дни. Когда кто-то впервые попадает в святой храм, происходящее может вызывать у них благоговейный страх. Наша задача — сделать так, чтобы священные символы и явленные в откровении ритуалы, церемониальные одежды и презентации ни на миг не отвлекали от Спасителя, которому мы там поклоняемся, а указывали на Него. Храм — это Его дом, и он должен иметь первостепенное значение в нашем разуме и сердце. Величественное учение Христа должно пронизывать все наше существо, как оно пронизывает храмовые таинства. С того момента, когда мы читаем начертания над парадным входом, до последнего момента, проведенного в этом здании. Среди всех чудес, с которыми мы сталкиваемся, нам нужно разглядеть, прежде всего, смысл Иисуса в храме. Подумайте о вихре смелых проектов и объявлений в церкви только за последние месяцы. Заботливо служа друг другу, повышая качество опыта, получаемого в день субботний, или применяя новую программу для детей и молодежи, мы упустим истинную причину этих явленных свыше их изменений, если будем рассматривать их как разрозненные, отдельно существующие элементы, а не как взаимосвязанные попытки помочь нам прочно строить на камне нашего спасения. Безусловно. Именно об этом и думает президент Рассел Нельсон, когда просит нас использовать название церкви, явленное свыше. Если наше поклонение будет сосредоточено на Иисусе, Его имени, Его учении, Его примере, Его божественности, мы укрепимся в истину, которую когда-то преподал Алма. Многое еще произойдет. Но вот, есть нечто, что важнее всего другого. Искупитель, который живет и приходит в среду своего народа. Одна заключительная мысль. Приграничье, где в 19 веке жил Джозеф Смит, было охвачено пламенем конкуренции толп христианских свидетелей. Но в суматохе, которую создавали эти неудержимые возрожденцы, они, по иронии судьбы, отодвигали на второй план самого Спасителя, которого так искренне искал юный Джозеф. Сражаясь с тем, что он назвал тьмой и недоумением, Джозеф отправился в уединенное место в роще, где увидел и услышал более славное свидетельство о центральном месте Спасителя в Евангелии, чем любое упомянутое нами здесь. Получив дар зрения, невообразимый, неожиданный, Джозеф узрел в видении своего Небесного Отца, великого Бога Вселенной, Иисуса Христа, Его совершенного Единородного Сына. Затем Отец показал пример, которым мы так восхищались сегодня утром, указав на Иисуса, Он сказал: «Сей есть Мой возлюбленный Сын, слушай Его». Никакое большее выражение божественной личности Иисуса, Его первенства в плане спасения и Его положение в глазах Бога никогда не сможет превзойти это краткое заявление из семи слов. Суета и смятение, толпы и раздоры — в нашем мире всего этого хватает. Воистину, скептики и верующие до сих пор спорят об этом видении и практически обо всем остальном, о чем я говорил сегодня. На случай, если вы стремитесь видеть более ясно и найти смысл среди множества мнений, я указываю вам на того же Иисуса и приношу апостольское свидетельство об опыте, который Джозеф Смит получил примерно через 1800 лет после того, как наш слепой друг обрел зрение на древней дороге в Иерихон. Вместе с нами, вместе с ними двоими и воинством других людей, живших за это время, я свидетельствую о зрелище и звуке, которые, несомненно, сильнее всего способны взволновать нас в жизни. Иисус не просто проходит мимо, но и подходит к нам, останавливается рядом с нами и творит у нас свою обитель. Сестры и братья, среди неспалкаемого грохота и барабанного боя наших дней давайте стремитесь видеть Христа в центре своей жизни, своей веры и своего служения. Вот где заложен истинный смысл. Если в определенные дни наше духовное зрение ограничено, или наша уверенность ослабевает, или наша вера проходит испытания и очищения, а это непременно происходит, давайте воскликнем еще громче: «Иисус! Сын Давидов, помилуй меня!» С апостольским энтузиазмом и пророческой убежденностью я обещаю, что Он услышит вас и рано или поздно скажет: «Прозри, вера твоя спасла тебя!» Добро пожаловать на Генеральную конференцию. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Книги пророка Агея, сокрытые в Ветхом Завете, есть интересные слова про людей, которым бы не помешал совет старейшины Холланда. Их ошибка состояла в том, что они не ставили Христа в центр своей жизни и своего служения. Агей создает словесные образы, наталкивающие нас на размышления. Он порицает этих людей за то, что они живут в комфортных домах, вместо того, чтобы строить храм для Господа. Цитата. «А вам самим время жить в домах ваших украшенных, когда дом сей в запустении? Посему ныне так говорит Господь Саваоф. Обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь». «Одевайтесь, а не согревайтесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф. Обратите сердце ваше на пути ваше». Разве они не прекрасны, эти слова? Они показывают, насколько тщетно ставить приходящее на первое место в жизни и отдавать ему предпочтение перед Божественным. Недавно я посетил причастное собрание, на котором вернувшийся миссионер процитировал отца, который превосходно выразил эту идею, сказав своим детям, «Нам нужно здесь меньше Wi-Fi и больше Нефия». Прожив в Западной Африке 5 лет, я видел много примеров людей, которые естественным образом отдавали приоритет Евангелию и не стеснялись этого. Один из примеров — название шиномонтажа и сервиса балансировки колес в Гане. Владелец назвал его «Восядь на колесницу ради истины». Мы можем чувствовать неприходящую радость, когда наш Спаситель и Его Евангелие становятся каркасом, вокруг которого мы строим свою жизнь. Однако очень легко допустить, чтобы этим каркасом стали ценности этого мира. А Евангелие осталось на скамейке запасных, когда мы просто приходим в церковь на 2 часа в воскресенье. Если это так, то это все равно, что класть деньги в дырявый кошелек. Агей просит нас стать приверженными Евангелию. В Австралии мы называем это словами «фердинкум», то есть «истинная правда». Людей можно назвать фердинкум, когда их слова не расходятся с делами. Я немного освоил принцип фердинкум, когда играл в регби. Я заметил, что когда выкладывался по полной, когда отдавал все силы, то тогда игра приносила мне наибольшее наслаждение. Моим любимым годом игры в регби был год после окончания школы. Команда, в которой я играл, была одновременно и способной, и целеустремленной. И в тот год мы стали чемпионами. Между тем, у нас была одна игра с командой-аутсайдером, после которой мы должны были вести девушек на большой институтский вечер танцев. И я подумал, что раз это будет легкая игра, то надо стараться играть аккуратно и избегать травм, чтобы потом у меня ничего не болело на танцах. В той игре нам не хватило настроя и решимости в жестких стычках, и мы проиграли. Более того, к концу матча у меня сильно опухла губа, и это не придавало мне ни чуточки шарма на моем грандиозном свидании. Наверное, тогда мне нужно было усвоить урок. Совсем другая ситуация сложилась в одной из следующих игр, когда я был абсолютно целеустремлен. В какой-то момент я побежал с намерением столкнуться, и тут же ощутил боль в области лица. Отец научил меня, никогда не нужно показывать противнику, что тебе больно. Так что я продолжил игру. В тот вечер, за ужином, я понял, что не могу двигать челюстью. На следующее утро я отправился в больницу, где меня сделали рентген, который подтвердил, что у меня сломана челюсть. Следующие 1.5 месяца я прожил с зашитым ртом. Я усвоил свои уроки из притчи об опухшей губе и сломанной челюсти. Несмотря на мои воспоминания о том, как сильно мне хотелось твердой пищи в те 1.5 месяца, когда я мог принимать только жидкую пищу, я не жалею, что сломал челюсть, ведь это случилось из-за того, что я отдавал всего себя. А вот об опухшей губе я сожалею, потому что она символизирует мою игру в полсилы. Если мы отдаем себя полностью, это совсем не значит, что мы будем постоянно купаться в благословениях или все время будем иметь успех. Но это значит, что мы будем испытывать радость. Радость — это не мимолетное удовольствие и даже не временное счастье. Радость долговечная. И она основана на том, что Господь принимает наши трудности. труды. Примером такого принятия может послужить история Оливера Грейнджера. Как цитировал президент Пейкер, когда святым из-за гонения пришлось покинуть Хиртланд, Оливеру было поручено остаться, чтобы продать их дома и имущество за любую цену. Вероятность того, что он преуспеет в этом, была невелика. И действительно, он не преуспел. Первое президентство получило ему очень сложную, практически невыполнимую задачу. Но Господь похвалил его за такие с виду безуспешные усилия. Такими словами, «Я помню слугу моего Оливера Грейнджера. Вот, истинно говорю я ему, что имя его будет храниться в священной памяти из поколения в поколение, во веки веков», — речет Господь. «А потому пусть он усердно борется за избавление первого президентства церкви моей. Если он и падет, то снова поднимется, ибо его жертва будет более священной для меня, чем его прибыль», — речет Господь. Это может быть справедливо и в отношении каждого из нас. Господу важны не наши успехи, а скорее наши жертвы и труды. Еще одним примером истинной ученицы Иисуса Христа служит наша дорогая подруга из Кот-д'Ивуара, Западная Африка. Эта чудесная верная сестра долгое время подвергалась ужасному эмоциональному и даже физическому насилию от своего мужа, после чего они развелись. Она никогда не колебалась в своей вере и праведности. Но из-за того, что он проявлял к ней жестокость, она долгое время сильно страдала. Она описала случившееся с ней такими словами, цитата, «Хоть я и сказала, что простила его, я всегда засыпала, чувствуя себя раненой. В свои дни я проживала с этой раной. Это было похоже на ожог в сердце. Я много раз молилась Господу, чтобы он убрал эту боль. Но она была настолько сильной, что я искренне поверила, что мне придется жить с ней всю жизнь». Это было больнее, чем потерять маму в детстве. Это было больнее, чем потерять папу и даже сына. Казалось, что эта боль растет и захватывает мое сердце полностью. И у меня складывалось впечатление, что я могу в любой момент умереть. Бывало, что я спрашивала себя, что бы сделал в моей ситуации Спаситель. После чего просто говорила, «Господь, это для меня слишком». Затем однажды утром я стала искать свою боль, которая у меня была из-за всего случившегося. Я заглянула в сердце, и тогда стала искать глубже у себя в душе, но ее нигде не было. Мой ум начал быстро перебирать все причины, почему я должна чувствовать боль. Но я никакой боли не чувствовала. Я целый день ждала, когда же почувствую эту боль в сердце. Но я ее не чувствовала. Тогда я встала на колени и поблагодарила Бога за искупительную жертву Господа, которая стала действовать в моей жизни». Конец цитаты. Сейчас эта сестра счастлива в браке и запечатана с верным, чудесным мужчиной, который ее очень любит. Итак, какое же у нас должно быть отношение к жизни, если мы хотим быть истинными учениками Христа? Какую ценность Евангелие будет представлять для нас, если мы обратим сердце наше на пути наши, как предлагал Агей? Мне нравится пример правильного отношения к жизни, который показал отец царя Ламония. Помните, что сначала он разозлился, узнав, что его сын сопровождает Амона, нефийца, представителя народа, который ламонийцы ненавидели. Он достал меч, чтобы сразиться с Амоном, но очень скоро меч Амона оказался приставленным к его горлу. И ныне, боясь, что потеряет свою жизнь, царь сказал, «Если пощадишь меня, я предоставлю тебе все, чего ты попросишь, даже половину царства». Обратите внимание, что он предложил полцарства за свою жизнь. Но позже, когда он понял Евангелие, то сделал такое предложение. Царь сказал, «Что я должен сделать, чтобы я мог иметь эту жизнь вечную, о которой ты говорил? Да, что я должен сделать, чтобы я мог родиться от Бога, искоренив этот нечестивый дух из своей груди и получить Его дух, чтобы я мог исполниться радости, дабы не быть мне отвергнутым в последний день?» «Вот, — сказал он, — я отдам все, чем владею. Да, я откажусь от своего царства, чтобы я мог получить эту великую радость». На этот раз он был готов отдать все свое царство, поскольку Евангелие стоило больше, чем все, чем он обладал. Его отношение к Евангелию было фердинкум. Итак, вопрос стоит перед каждым из нас. Можем ли мы похвастаться таким же отношением к Евангелию? Потому что быть преданным наполовину, это не фердинкум. А мы знаем, что Бог не рассыпается в похвалах тем, кто не горяч, а тепл. Не существует такого сокровища, хобби, статуса, социальной сети, компьютерной игры, спортивной игры или дисциплины, возможности общения со знаменитостью и ничего на земле, что было бы ценнее вечной жизни. Поэтому Господь советует каждому: обратите сердце ваше на пути ваши. Лучше всего мои чувства выражают слова Нефия. Я восхищаюсь ясностью, я восхищаюсь истиной, я восхищаюсь Иисусом моим, ибо Он искупил душу мою от ада. Действительно ли мы истинные ученики того, кто отдал ради нас все? Того, кто есть наш Искупитель и наш ходатай перед Отцом? Того, кто сам был абсолютно предан своей искупительной жертве, а сейчас привержен своей любви, своей милости и своему желанию, чтобы мы обрели вечную жизнь? Вечную радость. Я молю всех тех, кто слышит и читает эти слова. Пожалуйста, пожалуйста, не оставляйте своей полной решимости и приверженности до тех пор, пока вы не достигнете ее когда-нибудь далеко-далеко в будущем. Станьте фердинком сейчас и чувствуйте радость во имя Иисуса Христа. Аминь.
Not long ago, I woke up and prepared to study the scripture.
Не так давно я как-то проснулся и приготовился изучать Священное Писание. Я взял смартфон и уселся в кресло рядом с кроватью, собираясь открыть приложение «Евангельская библиотека». Я разблокировал телефон и уже собирался погрузиться в изучение, как увидел несколько уведомлений о сообщениях и электронных письмах, которые пришли мне ночью. Я подумал, сейчас быстренько проверю эти сообщения и сразу же вернусь к Священным Писаниям. Но 2 часа спустя я все еще читал сообщения, электронную почту, сводки новостей и посты в социальных сетях. Когда я осознал, сколько уже времени, то стал судорожно готовиться ко дню. Тем утром я так и не приступил к изучению священных писаний и, следовательно, не получил того духовного питания, на которое надеялся. Уверен, многие из вас сталкивались с этим. Современные технологии благословляют нас в очень многом. Они помогают нам оставаться на связи с друзьями и семьей, получать информацию, узнавать новости о событиях, происходящих по всему миру. Однако они также могут отвлекать нас от самой важной связи — нашей связи с небесами. Повторю сказанное нашим пророком, президентом Расселом Нельсоном. «Мы живем в сложном и все более противоречивом мире». Постоянно доступные социальные сети и круглосуточные выпуски новостей неутомимо засыпают нас различными сообщениями. Если мы хотим надеяться на то, чтобы иметь возможность просеивать несметное число голосов и человеческих измышлений, атакующих истину, то должны научиться получать откровения. Президент Нельсон далее предупредил нас, что в грядущие дни будет невозможно выжить духовно без наставлений, руководства, утешения и постоянного влияния Святого Духа. Много лет назад президент Бойд Пекер рассказал о стаде оленей, которое из-за сильного снегопада не смогло вернуться в свое природное место обитания, и им грозила голодная смерть. Руководствуясь наилучшими побуждениями и желая спасти оленей, какие-то люди выгрузили в той местности большое количество сена, не того, что олени обычно едят, но они надеялись, что это сено, по крайней мере, поможет им пережить эту зиму. К несчастью, впоследствии оказалось, что большая часть оленей не выжила. Они съели сено, но оно не напитало их, так что олени умерли от голода с полным желудком. Многие из сообщений, которыми нас засыпают в этот век информации, подобны в духовном плане этой попытке накормить оленей сеном. Мы можем есть его весь день, но оно не напитает нас. Где же нам найти настоящее духовное питание? Чаще всего оно не находится на первых местах по популярности в социальных сетях. Мы можем найти его, когда продвигаемся вперед по своему пути заветов, постоянно крепко держась за железные перила и вкушаем плод дерева жизни. Это означает, что мы должны сознательно ежедневно уделять время тому, чтобы отключаться от этого мира и устанавливать связь с небесами. В своем видении Леги увидел людей, которые вкушали от плода, но затем оставляли его из-за влияния огромного и просторного здания, гордыни мира. Что же касается молодежи, то можно вырасти в Доме Святых последних дней, посещать все надлежащие собрания и классы в церкви и даже принимать участие в храмовых таинствах, но затем отойти на запретные пути и пропасть. Почему это происходит? Во многих случаях все это из-за того, что пока такие люди на автомате занимались духовным, они не были поистине обращены в веру. Их кормили, но не питали. В противоположности этому я встречал многих из вас, молодых святых последних дней, которые крепки, смышленны и верны. Вы знаете, что вы сыновья и дочери Бога, и что у Него есть работа для вас. Вы любите Бога всем сердцем, мощью, разумом и силой. Вы соблюдаете заветы и служите окружающим, начиная со своего дома. Вы каждый день проявляете веру, каетесь и становитесь лучше. И это приносит вам неприходящую радость. Вы готовитесь к получению благословений храма и других возможностей, которые будут у вас, как у истинных последователей Спасителя. И вы помогаете готовить мир ко второму пришествию, приглашая всех прийти ко Христу и получить благословение Его искупления. Вы на связи с небесами. Да, вы сталкиваетесь с испытаниями, как и каждое поколение. Мы живем в эти дни, и нам нужно не быть неверующими, но верующими. Я свидетельствую, что Господь знает о ваших испытаниях и через руководство президента Нельсона помогает нам подготовиться встретить их. Я верю, что недавний призыв пророка к установлению церкви, центром которой служит дом, и которая подкрепляется тем, что происходит в наших зданиях, имеет целью помочь нам выжить и даже процветать в эти дни духовного недоедания. Что же представляет собой церковь, центром которой служит дом? Дома в разных уголках мира могут сильно отличаться друг от друга. Вы можете быть частью семьи, которая в церкви уже много поколений, или же вы можете быть единственным членом церкви в своей семье. Вы можете состоять или не состоять в браке, иметь детей или не иметь. Вне зависимости от ваших обстоятельств, вы можете сделать свой дом центром изучения Евангелия и жизни по нему. Это просто подразумевает, что вы возьмете на себя личную ответственность за свое обращение и духовный рост. Это подразумевает, что вы будете следовать наставлению президента Нельсона, чтобы превратить свой дом в святилище веры. Искуситель будет пытаться убедить вас, что духовное питание не обязательно, или, действуя хитрее, что оно может подождать. Он — властелин отвлечения внимания и создатель промедления. Он будет привлекать ваше внимание к тому, что может казаться срочным, но в действительности не так важно. Он заставит вас суетиться о многом, что вы будете про то одно, что вы забудете про то одно, что только нужно. Как же я благодарен за своих хороших родителей, которые воспитали своих детей в доме, где постоянно были духовное питание, исполненные любви отношения и полноценный отдых. Учения, которыми они делились в период моей юности, очень мне пригодились. Родители, пожалуйста, выстраивайте прочные отношения со своими детьми. Им нужно ваше время, и его должно быть больше, а не меньше. В этом церковь будет рядом, чтобы поддерживать вас. Наш опыт в церкви может подкрепить то духовное питание, которое мы получаем дома. В этом году мы видели такую поддержку со стороны церкви в воскресной школе и в первоначальном обществе. Мы увидим еще больше такой поддержки на собраниях священства Ааронова и общества молодых женщин. Начиная с января, учебный план, используемый на этих собраниях, будет немного изменен. Он по-прежнему еще будет состоять на сосредоточен на актуальных евангельских темах, но эти темы будут приведены в соответствии с пособием «Приходи, следуй за мною» для отдельных людей и семей. Это небольшое изменение, но оно может оказать большое влияние на духовное питание молодежи. Какую еще поддержку оказывает церковь? В церкви мы вкушаем причастие, которое помогает нам в каждую неделю вновь подтверждать свою приверженность Спасителю. И также в церкви мы собираемся вместе с другими верующими, которые взяли на себя тоже обязательства. Исполненные любви отношения, которые мы развиваем с другими учениками Иисуса Христа, могут стать мощной поддержкой нашему ученичеству, центром которого служит дом. Когда мне было 14 лет, моя семья переехала в новый район. Вам это может показаться не такой ужасной трагедией, но у себя в голове в то время я представлял это как нечто катастрофическое. Это означало, что меня будут окружать люди, которых я не знаю. Это означало, что все другие юноши в моем приходе будут ходить не в одну со мной школу. 14-летний подросток размышлял. Как родители могли так со мной поступить? Я чувствовал, будто жизнь кончена. Однако благодаря мероприятиям общества молодых мужчин я смог построить отношения с другими членами моего кворума, и они стали моими друзьями. Помимо этого, члены епископства и консультанты по работе со священством Аароновым начали проявлять особый интерес к моей жизни. Они приходили на мои спортивные соревнования, они писали мне вдохновляющие записки, которые я храню по сей день. Они продолжали поддерживать со мной связь после того, как я стал учиться в университете и когда я отправился на миссию. Один из них даже приехал в аэропорт, когда я с нее вернулся. Я буду вечно благодарен за этих прекрасных братьев и сочетание проявляемой ими веры, любви и их высоких ожиданий. Они показали мне путь к небесам, и жизнь стала ярче, счастливее и радостнее. Как нам, родителям и руководителям, помочь молодежи осознать, что они не одиноки на этом пути заветов? Помимо построения личных отношений, мы приглашаем их на большие и маленькие мероприятия. От конференций во имя нравственной силы молодежи и молодежных лагерей до еженедельных мероприятий кворума или класса. Никогда недооценивайте силу, которая приходит благодаря совместным собраниям с другими, тоже старающимися оставаться сильными. Епископы и другие руководители, пожалуйста, сосредотачивайте свое внимание на питании детей и молодежи в своем приходе. Им нужно ваше время, его должно быть больше, а не меньше. Будь вы руководитель, сосед, член кворума или просто соратник по вере, если у вас есть возможность коснуться сердца молодого человека, помогите ему или ей установить связь с небесами. Ваше влияние может быть как раз той поддержкой со стороны церкви, в которой нуждается этот молодой человек. Братья и сестры, я свидетельствую, что Иисус Христос — глава нашей церкви. Он вдохновляет наших руководителей и ведет нас к духовному питанию, которое нужно нам, чтобы выжить и процветать в эти последние дни. Это духовное питание поможет нам не быть неверующими, но верующими. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
А теперь собравшиеся присоединятся к хору и вместе исполнят гимн «Крепка, о святые основы основ». После этого мы услышим старейшину Тодда Кристоферсона, члена кворума 12 апостолов. После него выступит сестра Мишель Крейг, первая советница в Генеральном президентстве общества молодых женщин. Затем перед нами выступит старейшина Дейл Ренланд, член кворума 12 апостолов.
This is the 189th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you. Пророк из книги Мормона Енос, внук Легия, написал о необычном случае из своей жизни. Оказавшись во время охоты в лесу в одиночестве, Енос стал размышлять над учениями своего отца Иакова. Он вспоминал слова, которые я часто слышал от своего отца о вечной жизни и радости святых, глубоко проникли в мое сердце. Испытывая духовный голод души, Енос преклонил колени в молитве, замечательной молитве, продолжавшейся весь день и всю ночь. Молитве, которая принесла ему важнейшие откровения, заверения и обещания. Из произошедшего с Еносом можно многому научиться, но сегодня в моей памяти особенно ярко выделяются воспоминания Еноса о том, что его отец часто говорил о радости святых. На этой конференции 3 года назад президент Рассел Нельсон говорил о радости. Помимо прочего, он сказал, «Испытываемая нами радость почти не связана с нашими жизненными обстоятельствами, но тесно связана с нашим жизненным фокусом. Когда мы сосредоточены на Божьем плане спасения и Иисусе Христе и Его Евангелии, мы можем испытывать радость, несмотря на то, что происходит или не происходит в нашей жизни. Радость происходит от Него и благодаря Ему. Для святых последних дней Иисус Христос — это радость. Святые — это люди, вступившие в евангельский завет через крещение и стремящиеся следовать за Христом, как Его ученики. Таким образом, радость святых означает радость от становления подобными Христу. Я бы хотел поговорить о радости, происходящей от соблюдения Его заповедей, радости, возникающей от преодоления скорби и слабости через Него, и радости от служения, подобного Его служению. Мы живем в эпоху жажды наслаждений, когда многие сомневаются в важном значении Господних заповедей или просто игнорируют их, нередко пренебрегающие такими божественными наставлениями, как закон целомудрия, стандарт честности и святость дня субботнего. Похоже, процветают и наслаждаются благами жизни даже в большей степени, чем те, кто стремятся быть послушными. Некоторые начинают задаваться вопросом, не напрасны ли все их труды и жертвы. Древние израильтяне когда-то сетовали. Тщетно служение Богу, и что польза, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде перед лицом Господа Саваофа? И ныне мы считаем надменных счастливыми, да, лучше устраивают себя творящие нечестие, да, и хотя искушают Бога, остаются целы. Подождите, говорит Господь, пока не настанет тот день, который я соделаю, и тогда увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Нечестивые могут радоваться делам своим некоторое время, но это всегда ненадолго. А вот радость святых нескончаема. Бог видит вещи в их истинной перспективе и делится этой перспективой с нами через свои заповеди, эффективно проводя нас мимо ловушек и ухабов земной жизни к вечной радости. Пророк Джозеф Смит объяснял, когда его заповеди учат нас, это происходит с точки зрения вечности, ибо Бог наблюдает за нами так, как если бы мы находились в вечности. Бог пребывает в вечности и смотрит на мир не так, как смотрим мы. Я еще не встречал таких людей, которые, открыв для себя Евангелие в зрелом возрасте, не жалели бы о том, что это не случилось раньше. «О, эти неудачные решения и ошибки, которых я мог бы избежать», — говорят они. Господние заповеди — это наш проводник к более удачным решениям и более счастливым исходам. Как же мы должны радоваться и благодарить Его за то, что Он показал нам этот более совершенный путь? В юности сестра Коломба Розетта Камвани из Демократической Республики Конго, служащая ныне в Кот-д'Ивуарской Абиджанской западной миссии, постилась и молилась 3 дня, чтобы выбрать направление, в котором она должна пойти согласно воле Божьей. В чудесном ночном видении ей были показаны 2 здания – церковь и, как она теперь понимает, храм. Она стала искать и вскоре нашла церковь, которую она видела во сне. На табличке значилось «Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней». Сестра Камваня приняла крещение, а вслед за ней крестились ее мать и шестеро ее братьев. Сестра Камваня рассказывала: «Познакомившись с Евангелием, я почувствовала себя пойманной птицей, выпущенной на свободу. Мое сердце переполняло радость. Я твердо знала, Бог любит меня. Соблюдение Господних заповедей позволяет нам легче и полнее ощущать Его любовь. Тесный и узкий путь заповедей ведет прямо к дереву жизни. Это дерево и его плод – самый вожделенный из всего сущего. Суть – символы любви Божьей, наполняющей душу чрезвычайно великой радостью». Спаситель сказал: «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да, радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Второе, радость от преодоления через Христа. Даже когда мы верно соблюдаем заповеди, случаются испытания и трагедии, способные прервать нашу радость. Но если мы стремимся преодолеть эти проблемы с помощью Спасителя, это сохраняет и радость, которую мы ощущаем сейчас, и радость, которую мы предвкушаем. Христос заверял своих учеников: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Благодаря тому, что мы обращаемся к Нему, повинуемся Ему, связываем себя с Ним, испытания и скорбь превращаются в радость. Приведу один пример. В 1989 году Джек Раштон служил в качестве президента Ирвинского калифорнийского кола в Соединенных Штатах Америки. Однажды во время семейного отдыха на калифорнийском побережье, когда Джек катался на гребне волны без доски, волна ударила его о подводную скалу. Это привело к перелому шеи и серьезному повреждению спинного мозга. Позднее Джек рассказывал: «В момент удара я сразу же понял, что парализован. Он утратил способность говорить и даже самостоятельно дышать». Семья, друзья и члены кола сплотились вокруг брата Раштона и его жены Джо Энн и, помимо прочего, приспособили часть их дома под инвалидное кресло Джека. Джо Энн стала главной нянькой Джека на следующие 23 года. Вспоминая повествование из книги Мормона о том, как Господь посещал свой народ в его страданиях и облегчал их бремена, Джоэн говорила: «Я часто изумляюсь тому, как легко у меня на сердце, когда я забочусь о моем муже». Доработка дыхательной системы вернула Джеку способность говорить, и в течение года его призвали учителем в классе «Основы Евангелия» и патриархом кола. Когда он давал патриархальное благословение, еще один носитель священства возлагал руку брата Раштона на голову человека, получающего благословение, и поддерживал ее во время благословения. Джек скончался в день Рождества 2012 года, после 22 лет преданного служения. Как-то раз на собеседовании Джек заметил: «Проблемы приходят в жизнь каждого человека. Они неизбежная часть пребывания на земле. Некоторые думают, будто религия или вера в Бога защитят их от бед. Я так не думаю. Я думаю, что если наша вера будет сильна, то когда будут приходить беды, и они будут приходить, мы будем способны с ними справляться. Моя вера никогда не ослабевала, но это не значит, что у меня не было депрессий. Думаю, впервые в жизни я был доведен до предела. Мне буквально некогда было обратиться, и я обратился к Господу. С тех пор я испытываю беспредельную радость». Сегодня редки случаи беспощадных нападок в социальных сетях и в личном общении на тех, кто стремится к соблюдению установленных Господом норм в отношении одежды, развлечений и сексуальной чистоты. И часто именно молодежь и молодые взрослые из числа святых, а также женщины и матери, несут этот крест насмешек и преследований. Совсем непросто подняться выше таких оскорблений, но вспомните слова Петра: «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми он хулится, а вами прославляется». В Эдемском саду Адам и Ева пребывали в невинном состоянии, не имея радости, ибо не знали горя. Теперь, будучи существами ответственными, мы находим радость в преодолении горя, в какой бы то ни было форме, будь то грех, испытание, слабость или любое другое препятствие на пути к счастью. Это радость от ощущения успеха на пути ученичества. Радость, которую испытываешь, получив отпущение своих грехов и удостоившись мира совести. Радость от ощущения, что душа ширится и растет через благодать Христову. И, наконец, радость от служения, подобного служению Христа. Спаситель находит радость в осуществлении нашего бессмертия и жизни вечной. Говоря об искуплении, совершенном Спасителем, президент Рассел Нельсон сказал: «Как и во всем остальном, Иисус Христос — наш главный пример, который вместо предлежавшей Ему радости претерпел крест». Задумайтесь над этим. Для того, чтобы претерпеть самую чудовищную муку, которая когда-либо была на земле, наш Спаситель сосредоточился на радости. А какая же радость предлежала Ему? Наверняка она включала в себя радость от возможности очистить, исцелить и укрепить нас, радость от молитвы за грехи всех тех, кто каются, радость от того, что мы с вами сможем вернуться домой чистыми и достойными и жить с небесными родителями и нашими семьями. Точно так же радость, предлежащая нам, это радость помогать Спасителю в Его работе искупления. Будучи семенами и детьми Авраамовыми, мы участвуем в благословении всех семей земли, благословениями Евангелия, которые есть благословение спасения и самой жизни вечной. На ум приходят слова Алмы. «В том моя слава, что я, быть может, могу быть орудием в руках Божьих, чтобы привести какую-нибудь душу к покаянию, и в этом моя радость. И вот, когда я вижу многих из моих братьев, истинно кающимся, приходящими к Господу Богу их, тогда моя душа наполняется радостью. Но я не радуюсь только своему успеху, но радость моя более полна благодаря успеху моих братьев, побывавших в земле Нефе. И ныне, когда я думаю об успехе этих братьев моих, душа моя уносится прочь, будто даже отделившись от тела. Так велика моя радость». Плоды нашего служения друг другу в церкви — это часть радости, предлежащей нам. Даже во время разочарования или стресса мы можем терпеливо служить, если будем сосредоточены на радости от угождения Богу и принесения света, облегчения и счастья Его детям, нашим братьям и сестрам. Когда старейшина Дэвид и сестра Сьюзен Беднер были в прошлом месяце на Гаити на посвящении храма в Порт-о-Пренсе, они встретились с молодой сестрой, чей муж погиб несколькими днями ранее в трагической аварии. Они плакали вместе с ней. И все же в воскресенье эта милая женщина была на своем месте в качестве дежурной на службах посвящения и с мягкой приветливой улыбкой встречала всех входящих в храм. Думаю, что наивысшая радость святых объясняется их уверенностью в том, что Спаситель заступается за них. И никто не может вообразить себе той радости, которая наполнит наши души, когда мы услышим, как Иисус молится за нас Отцу. Вместе с президентом Расселом Нельсоном я свидетельствую, что радость — это дар для тех верных святых, кто претерпел кресты этого мира и кто намеренно старается вести праведную жизнь, которую учил Христос. Пусть радость ваша будет полна. Я молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Когда я покидала этим летом лагерь молодых женщин, милая девушка вручила мне записку. В ней она спрашивала: «Как я могу узнать, что Бог пытается мне что-то сказать?» Мне очень понравился ее вопрос. «Наши души жаждут обрести связь с нашим небесным домом. Мы хотим чувствовать себя нужными и полезными. Но порой мы пытаемся провести различия между нашими собственными мыслями и мягкими внушениями Духа. Пророки, древние и современные, учат, что все, что призывает и побуждает творить добро, приходит от креста. Президент Рассел М. Нельсон обратился к нам с простым убедительным приглашением. «Мои возлюбленные братья и сестры, я прошу вас возрасти в своей духовной способности получать откровения. Примите решение совершать ту духовную работу, которая необходима для того, чтобы наслаждаться даром Святого Духа и чтобы чаще и яснее слышать голос Духа. Сегодня я хочу от всего сердца поговорить с вами о четырех способах возрастать в нашей духовной способности получать откровения. Первое. Целенаправленно ищите время и место, где можно услышать голос Бога. Если вы будете использовать свою свободу воли, ежедневно посвящая время тому, чтобы услышать голос Бога, особенно в книге Мормона, со временем его голос станет более ясным и знакомым для вас. Напротив, отвлекающие факторы и шум, которые наполняют мир, наши дома и нашу жизнь, могут помешать нам услышать его голос. Эти отвлекающие моменты могут настолько занимать наши умы и сердца, что у нас не останется места для мягких побуждений Святого Духа. Пророк Джозеф Смит учил, что чаще всего Бог открывает себя, когда люди в уединении, в своей комнате, в пустыне или в поле, как правило, без шума и суматохи. Сатана хочет отлучить нас от голоса Бога, не пуская нас в эти тихие места. Поскольку Бог говорит тихим, мягким голосом, мы с вами должны приблизиться к Нему, чтобы услышать Его. Только представьте, что произошло бы, если бы мы старались связаться с небесами так же, как подключаемся к Wi-Fi. Выберите время и место, чтобы каждый день слушать голос Бога и со всей строгостью подходите к этой священной встрече с небесами, ведь от этого очень многое зависит. Два. Действуйте без промедления. Когда вы получаете побуждение и затем действуете с искренним намерением, Господь может использовать вас. Чем активнее вы действуете, тем более знакомым становится голос Духа. Вы будете все больше признавать Божье руководство и то, что Он охотно готов открывать свой разум и свою волю. Если вы будете медлить, то можете забыть это побуждение или упустить шанс помочь кому-то ради Бога. Три. Получите свое поручение от Господа. Небесный Отец, похоже, с радостью готов ответить на нашу молитву с просьбой принести нас к тому, кто нуждается в нашей помощи. Президент Айринг учил нас искать откровение, спрашивая Бога, кому мы можем помочь ради Него. Цитата. «Если вы будете задавать подобные вопросы, вас посетит Святой Дух, и вы почувствуете побуждение совершить что-то для окружающих. Когда вы идете и делаете все это, то выполняете поручение Господа. А когда вы выполняете поручение Господа, то становитесь достойными дара Святого Духа». Конец цитаты. Вы можете молиться и просить Господа о поручении. Так Он может использовать ваши обычные навыки для выполнения своей необыкновенной работы. Мой дедушка по материнской линии Фриц Хальнал Лундгрен эмигрировал из Швеции, когда ему было 19 лет. Он прибыл в Америку один, с чемоданом, имея за плечами лишь 6 лет школьного образования. Не зная английского, он отправился в штат Орегон, работал там лесорубом и вместе с моей бабушкой и мамой присоединился к церкви. Он никогда не руководил приходом, однако, будучи верным домашним учителем, вернул к активной жизни в церкви более 50 семей. Как же это ему удалось? После смерти дедушки, разбирая коробку с его бумагами, я наткнулся на письмо от человека, который вернулся в церковь благодаря любви дедушки. В письме было сказано: «Я думаю, секрет брата Фрица заключается в том, что он всегда выполняет поручения Небесного Отца». Это письмо было от брата Уэйна Симониса. Дедушка навещал его и познакомился с каждым членом его семьи. Спустя какое-то время дедушка сказал им, что в них нуждаются, и пригласил их в церковь. Но в то воскресенье брат Симонис проснулся, зная, что стоит перед выбором. Он не закончил починку кровли дома, а на неделе ожидался дождь. Он решил, что пойдет в церковь, пожмет руку дедушки, а потом уйдет домой, чтобы закончить ремонт крыши. Его семья вполне может посетить причастное собрание и без него. Его план отлично работал до тех пор, пока, работая на крыше, он не услышал, как кто-то поднимается по лестнице. По его словам, когда я оглянулся, наверху лестницы стоял брат Фриц. Он лишь широко улыбался мне. Сначала я смутился, почувствовав себя маленьким мальчиком, прогулявшим школу. Потом ощутил раздражение, но брат Фриц просто снял пиджак и повесил его на лестницу. Закатав рукава белой рубашки, он повернулся ко мне и спросил: «Брат Симонис, у вас есть еще один молоток? Эта работа должна быть очень важна, иначе вы бы не оставили свою семью. Если это так важно, я хочу помочь вам». Взглянув ему в глаза, я увидел лишь доброту и христианскую любовь. Мое раздражение ушло. В то воскресенье я отложил инструменты и последовал за моим хорошим другом вниз по лестнице, чтобы вернуться в причастный зал. Дедушка получил свое поручение от Господа и знал, что должен искать потерянных овец. Так же, как в случае с четырьмя мужчинами, которые подняли своего расслабленного друга на кровлю, а затем спустили его, чтобы Христос исцелил его, поручение дедушки привело его на крышу. Господь посылает откровение тем, кто стремится помочь другим людям. И четвертое – верьте и доверяйте. Недавно я читала в священных писаниях о другом великом миссионере, который получил свое поручение от Господа. Аарон учил царя ламанитцев, который удивился, почему брат Аарона, Амон, тоже не пришел, чтобы учить его. И Аарон сказал царю: «Вот, Дух Господний призвал его на другой путь». Дух говорил в моем сердце: «У каждого из нас есть своя миссия, и иногда Дух может призвать нас на другой путь. Есть много способов созидать Царство Божье, как подобает заключившим и соблюдающим заветы ученикам Иисуса Христа. Как Его верные ученики, вы можете получать личное вдохновение и откровение согласно Его заповедям, предназначенным для вас. У вас есть уникальные миссии и роли в жизни, и вам будут даны уникальные указания для их выполнения. Нефий, брат Иареда и даже Моисей должны были пересечь глубокие воды, и каждый делал это по-своему. Нефий обрабатывал дерево весьма искусно. Брат Иареда построил баржи, плотные, подобно сосуду, а Моисей прошел по суше среди моря. Каждый из них получил личное, предначертанное ему руководство, и каждый доверял и действовал. Господь помнит о тех, кто проявляет послушание, и, по словам Нефия, приготовит пути для нас, дабы мы могли исполнить то, что Он повелевает. Обратите внимание, Нефий сказал «пути», а не конкретный путь. Не пропускаем ли мы и не отклоняем ли личные поручения от Господа из-за того, что Он приготовил пути, отличные от тех, что мы ожидаем? Моего дедушку они привели в необычное место. В костюме, в воскресный день, он полез на крышу. Доверьте Богу вести вас, даже если этот путь выглядит не так, как вы ожидали, или отличается от других. Святые последних дней – самые разные люди, но все одинаковы для Бога. Белые и черные, рабы и свободные, мужчины и женщины, состоящие и несостоящие в браке, богатые и бедные, молодые и старые, и те, кто всю жизнь в церкви и новообращенные. Неважно, кто вы, чем занимаетесь, вы приглашены участвовать в трапезе Господней. Когда поиск и выполнение воли Отца станет неотъемлемой частью вашей повседневной жизни, вы, несомненно, будете меняться и каяться. Новая программа церкви для детей и молодежи основана на обучении тому, как искать откровение, чтобы узнать, чего Господь ожидает от нас, и затем действовать в этом направлении. Каждый из нас, независимо от возраста или обстоятельств, должен стремиться искать, получать и действовать. Следуя этому вечному образцу, установленному для наших дней, вы приблизитесь к Иисусу Христу, Его любви, Его свету, Его руководству, Его миру и Его исцеляющей и благодатной силе. И вы возрастете в духовной способности ежедневно быть орудием в Его руках, выполняя Его великую работу. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
В апреле этого года мне выпала возможность и честь посвятить храм в Киншасе, Демократическая Республика Конго. не описать словами радость, которую вместе со мной испытали верные конголезцы от посвящения храма на их земле. Взору входящих в храм в Киншасе предстает подлинник картины под названием «Конголезские водопады». Эта картина недвусмысленно напоминает посетителям храма о непоколебимой приверженности, требуемой, чтобы накрепко связать себя с Иисусом Христом и следовать по заветному пути, указанному в плане нашего Небесного Отца. Изображенные на картине водопады напоминают об обычае, который более века назад был распространен среди первых конголезцев, обращавшихся в христианство. До обращения они поклонялись неодушевленным предметом, полагая, что эти предметы наделены сверхъестественными силами. После обращения многие из них совершали паломничество к одному из бесчисленных водопадов на реке Конго, таких как водопад Ндзонго. Эти новообращенные бросали свои бывшие идолопоклоннические предметы в водопады, показывая Богу и окружающим, что отказались от прежних традиций и приняли Иисуса Христа. Они намеренно бросали эти предметы не в спокойные мелкие воды, а в кипучие воды гигантского водопада, где те исчезали без следа. Эти действия служили символом новой, но непоколебимой приверженности Иисусу Христу. Люди в других местах и в другие века демонстрировали свою приверженность Иисусу Христу похожими способами. Герои книги «Мормоны», известные как антинефилигиевцы, сложили оружие своего мятежа, закопав его глубоко в землю, во свидетельство Богу, что они больше никогда не будут использовать свое оружие. Тем самым они пообещали следовать учениям Бога и не изменять своей приверженности. Этот поступок был началом того, что они обращались к Господу и никогда более не отступали. Обратиться к Господу значит отойти от одного курса действий, указанного старой системой верований, и принять новый, основанный на вере в план Небесного Отца, в Иисуса Христа и совершенное им искупление. Это изменение — не просто интеллектуальное принятие учений Евангелия. Оно формирует наше самосознание, трансформирует наше понимание смысла жизни и ведет к неизменной верности Богу. Личные желания, противоположные желаниям накрепко связать себя со Спасителем и следовать по заветному пути, исчезают и заменяются решимостью покориться воле Небесного Отца. Обращение к Господу начинается с непоколебимой приверженности Богу и продолжается вплетением этой приверженности в канву нашей жизни. Формирование такой приверженности — процесс длиною в жизнь, требующий терпения и непрестанного покаяния. В конце концов, эта приверженность становится частью нашего существа, воплощенной в наше самоощущение и всегда присутствующей в нашей жизни. Так же, как мы никогда не забываем своего имени, о чем бы мы ни думали, мы никогда не забываем приверженности, выгравированные в нашем сердце. Бог предлагает нам решительно отказаться от прежних путей и начать новую жизнь во Христе. Это происходит, когда мы обретаем веру в Спасителя, которая зарождается благодаря свидетельству тех, у кого уже есть вера. После этого вера углубляется по мере того, как мы совершаем поступки, которые все крепче привязывают нас к Нему. Как было бы хорошо, если бы возросшая вера передавалась подобно гриппу или простуде. Тогда простое духовное чихание укрепляло бы веру в других. Но так не бывает. Единственный способ взрастить веру — это действовать с верой. К этим действиям часто приводят приглашения со стороны других людей. Но мы не можем взращивать чью-то веру или всецело полагаться на кого-то, кто поддерживал бы нашу веру. Чтобы наша вера росла, мы должны выбирать для укрепления веры такие действия, как молитва, изучение священных писаний, причастие и служение ближних. По мере возрастания нашей веры в Иисуса Христа, Бог предлагает нам давать Ему обещания. Эти обещания называются заветами и являются проявлением нашего обращения. Заветы также составляют верное основание для духовного развития. Принимая решение креститься, мы начинаем брать на себя имя Иисуса Христа и решаем отождествлять себя с Ним. Мы обещаем становиться такими, как Он, и развивать в себе Его качества. Заветы накрепко связывают нас со Спасителем и продвигают нас по пути, ведущему в наш небесный дом. Сила заветов помогает нам поддерживать эту великую перемену сердца, углублять наше обращение к Господу и полнее уподоблять наши лица образу Христа. Но приверженность нашим заветам, соблюдаемая лишь отчасти, не даст нам абсолютно ничего. У нас может появиться искушение занять половинчатую позицию, побросать свои прежние пути в спокойную воду, либо закопать свое оружие мятежа, оставив торчащими рукояти. Но нерешительная приверженность нашим заветам не откроет дверь освящающей силе Небесного Отца и Иисуса Христа. Наша приверженность соблюдению заветов не должна ничем обуславливаться или меняться вследствие каких-то обстоятельств нашей жизни. Наше постоянство в отношении Бога должно быть надежным, как река Конго, протекающая близ храма в Киншасе. Эта река, в отличие от большинства рек в мире, имеет постоянное течение круглый год и каждую секунду пополняет Атлантический океан на 41 тысячу кубометров воды. Спаситель призывал своих учеников быть надежными и стойкими. Он говорил: «Вот, уразумейте это в сердце своем. Вы будете делать то, чему я научу вас и что повелю вам». Устойчивая решимость соблюдать наши заветы позволяет полную реализацию Божьего обещания вечной радости. Многие верные святых последних дней демонстрируют, что устойчивы в соблюдении своих заветов с Богом и изменились навсегда. Позвольте мне рассказать о трех таких людях. Братья Банза Муциока, сестре Банза Реджини и братья Мбуи Никитамбунги. В 1977 году семья Банза жила в Киншасе, в стране Заир. Теперь это Демократическая Республика Конго. Они пользовались большим уважением в своей протестантской церковной общине. Они были очень одаренными, поэтому их церковь организовала для молодой семьи обучение в Швейцарии и обеспечила университетскую стипендию. В Женеве брат Банза ездил в университет на автобусе. По дороге он видел небольшой дом собраний с вывеской «Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней». Он недоумевал, неужели у Иисуса Христа есть сейчас святые в эти последние дни? Наконец он решил пойти и увидеть. Брат и сестру Банза тепло встретили в том небольшом приходе. Они решили задать некоторые из своих давних вопросов о природе Бога. Например, если Бог — это Дух, подобный ветру, то как мы могли быть созданы по Его подобию? Как Он мог восседать на престоле? Они еще ни разу не получали на них удовлетворительного ответа, пока миссионеры не объяснили им восстановленное учение за один короткий урок. Когда миссионеры ушли, Банзы переглянулись и сказали: «Разве то, что мы сейчас услышали, не истина?» Они продолжили приходить в церковь и встречаться с миссионерами. Они знали, что крещение восстановленной церкви Иисуса Христа будет иметь последствия. Они понимали, что их лишат стипендий и виз. И вместе с двумя маленькими детьми им придется покинуть Швейцарию. В октябре 1979 года они решили принять крещение и конфирмацию. Через две недели после крещения брат и сестра Банза вернулись в Киншасу в качестве первого и второго членов церкви в своей стране. Члены Женевского небольшого прихода оставались с ними на связи и помогали им связаться с церковными руководителями. Семье Банзы было предложено смиренно дожидаться обещанного времени, когда Бог учредит свою церковь в Заире. Тем временем другой студент по обмену из Заира, брат Мбуи, проходил обучение в Бельгии. Он принял крещение в 1980 году в Брюссельском приходе. Вскоре после этого он отправился на миссию полного дня в Англию. Бог творил свои чудеса. Брат Мбуи вернулся в Заир в качестве третьего члена в церкви в своей стране. с разрешения родителей церковные собрания в начальный период проводились в его семейном доме. В феврале 1986 года в правительство было подано прошение об официальном признании церкви. Потребовались подписи 3 граждан Заира. 3 счастливцами, подписавшими петицию, были брат Банза, сестра Банза и брат Мбуи. Эти стойкие члены церкви познали истину, когда услышали ее. Они заключили завет крещения, который накрепко связал их со Спасителем. Они метафорически бросили свои прежние пути в кипучий водопад, совершенно не намереваясь их вернуть. Этот заветный путь никогда не был легким. Политические неурядицы, нечастые контакты с церковными руководителями, проблемы, связанные с учреждением общины святых, могли бы отпугнуть менее преданных. Но брат и сестра Банза вместе с братом Буи сохранили свою веру. Они присутствовали на посвящении храма в Киншасе через 33 года после подписания того прошения, которое привело к официальному признанию церкви в Заире. Чита Банза находится сегодня здесь, в конференц-центре. Вместе с ними двое их сыновей, Джуниор и Фил, и невестки Энни и Ю-Ю. 1 июня 1986 года Джуниор и Фил стали первыми, кто крестился в церкви в Заире. Брат Мбуи наблюдает за происходящим на конференции из Киншасы вместе с женой Магуй и 5 детьми. Эти пионеры понимают значение последствий заветов, которые привели их к знанию о Господе Боге и к радости в Искупителе их, Иисусе Христе. Как же нам накрепко связать себя со Спасителем и оставаться верными, подобно этим и многим десяткам тысяч конголезских святых, которые последовали за ними, и миллионами других людей во всем мире? Спаситель учил нас этому. Каждую неделю мы принимаем причастие и заключаем завет с нашим Небесным Отцом. Мы обещаем связывать наше самосознание с самосознанием Спасителя, заявляя о готовности взять на себя Его имя, всегда помнить Его и соблюдать Его заповеди. Сознательная подготовка к этим заветам и достойное их заключение каждую неделю накрепко связывает нас со Спасителем, помогая формировать нашу приверженность и решительно продвигать нас по заветному пути. Я призываю вас к приверженности этому процессу ученичества длиною в жизнь. Заключайте и соблюдайте заветы. Бросайте ваши прежние пути в глубокие кипучие водопады. Полностью закапывайте свое оружие мятежа, не оставляя торчащих рукоятей. Благодаря искуплению, совершенному Иисусу Христом, заключение заветов с истинным намерением неотступно чтить их навсегда благословит вашу жизнь. Вы станете более похожими на Спасителя, если будете всегда помнить Его, следовать за Ним и восхищаться Им. Я свидетельствую, что Он есть твердое основание. Он надежен, и Его обещания верны. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы благодарим всех участников и выражаем признательность табернакальному хору на Храмовой площади за прекрасную музыку, прозвучавшую этим утром. Сейчас хор порадует нас песней первоначального общества под названием «Faith». Нашим заключительным выступающим на этой сессии будет президент Даллен Оукс, первый советник в первом президентстве. После его выступления хор закроет это собрание гимном «Давай ликовать». Затем заключительную молитву произнесет старейшина Стивен Бангертер, член Кворума 70.
Sowing the song. Мои дорогие братья и сестры, письмо, которое я получил некоторое время назад, послужит предметом моего выступления. Автор письма подумывала заключить храмовый брак с мужчиной, чья вечная спутница умерла. Она стала бы второй женой. Она задала такой вопрос: сможет ли она иметь собственный дом в следующей жизни, или ей придется жить с мужем и его первой женой? Я сказал ей довериться Господу. Продолжу, рассказав о случае, услышанном мною от одного моего хорошего знакомого. Я делаю это с его разрешения. После смерти нежно любимой жены и матери его детей отец снова женился. Некоторые взрослые дети возражали против повторного брака и обратились за советом к близкому родственнику, который был уважаемым церковным руководителем. Выслушав причины их возражений, связанные с условиями и отношениями в духовном мире или в царствах славы, в которых люди будут жить после страшного суда, этот руководитель сказал, цитирую: «Вы не о том беспокоитесь. Вам следует беспокоиться о том, попадете ли вы туда. Сосредоточьтесь на этом. Если вы попадете туда, все будет прекраснее, чем вы можете себе представить». Конец цитаты. Какое утешительное учение. Доверьтесь Господу. Из полученных мною писем я узнал, что людей гнетут вопросы о духовном мире, в котором мы будем жить после смерти и до воскресения. Кто-то полагает, что в духовном мире мы будем продолжать испытывать множество мирских ситуаций и проблем, с которыми сталкиваемся сейчас на земле. Что нам на самом деле известно об условиях духовного мира? Я согласен со словами статьи профессора религии Университета Бригама Янга на эту тему. Он написал, цитирую: «Если мы зададимся вопросом, что нам известно о духовном мире из образцовых трудов церкви, ответом будет «не так много, как мы часто думаем». Конец цитаты. Конечно, из священных писаний мы знаем, что после смерти нашего тела мы продолжаем жить как духи в духовном мире. Священное Писание также учит тому, что духовный мир разделен на тех, кто был праведен и верен в течение жизни, и тех, кто был нечестив. Они также описывают, как некоторые верные духи обучают Евангелию тех, кто был нечестив и непослушен. Самое главное, современное откровение являет то, что работа спасения продолжается в духовном мире. И хотя нас призывают не откладывать своего покаяния в течение земной жизни, нас также учат, что покаяние возможно и там. Работа спасения в духовном мире заключается в освобождении духов от того, что в священных писаниях часто называют неволей. Все в духовном мире в какой-то степени находятся в неволе. Великое откровение президента Джозефа Ф. Смита, канонизированное в учении Заветы 138 раздел, гласит, что умершие праведники, среди которых был мир, ожидая воскресения, смотрели на долгое отсутствие их духов в их телах, как на неволю. Конец цитаты. Нечестивые страдают еще и от другой неволи. Из-за грехов, требующих покаяния, они находятся в духовной темнице, как ее назвал апостол Павел. Эти духи описывают, духов описывают как узников, пленников или как изгнанных во внешнюю тьму, где плач, рыдание и скрежет зубов на время ожидания воскресения и суда. Воскресение всех находящихся в духовном мире гарантировано воскресением Иисуса Христа, хотя оно происходит с разными людьми в разное время. До того определенного момента то, что Священные Писания говорят нам о делах в духовном мире, имеет отношение преимущественно к работе спасения. Кроме этого, нам мало что явлено. Евангелие проповедуется невежественным, непокаявшимся и мятежным, чтобы они могли освободиться от неволи и приблизиться к благословениям, которые для них уготовил любящий Небесный Отец. Неволи духовного мира, которая относится к праведным, обращенным в веру душам, состоит в том, что им необходимо ждать совершения заместительных таинств на земле. Возможно, им даже позволено побуждать к этому, чтобы они могли быть крещены и наслаждались благословениями Святого Духа. Эти заместительные таинства, совершаемые на земле, позволяют мужчинам быть посвященными через доверенное лицо и начать трудиться в чине священства, и позволяют всем продвигаться вперед, чтобы объединяться и умножать сонмы праведных, способных проповедовать в духовной темнице. Кроме этих основ, наш канон Священных Писаний содержит крайне мало сведений о духовном мире, который следует за земной жизнью и предшествует страшному суду. Итак, что еще нам известно о духовном мире? У многих членов церкви были видения и другого рода вдохновения, сообщавшие им о том, как обстоят дела в духовном мире. Но этот личный опыт не следует понимать или преподавать как официальное учение церкви. И, конечно, у членов церкви и других людей существует множество гипотез, которые публикуются в различных источниках, например, в литературе о клинических смертях. Что касается всего этого, важно помнить о мудрых предостережениях старейшин Тодда Кристоферсона и Нила Андерсона, данных выступлениях на прошлых генеральных конференциях. Старейшина Кристоферсон учил, цитирую, «Важно помнить, что не каждое утверждение, сделанное руководителем церкви в прошлом или в настоящем, обязательно представляет собой учение. В церкви принято считать, что утверждение, сделанное одним руководителем по поводу отдельного случая, часто представляет собой личное, пусть и хорошее, обдуманное мнение, не претендующее на то, чтобы быть официальным или обязательным для всей церкви». Конец цитаты. На следующей конференции старейшина Андерсон учил следующему принципу, цитирую, «Учение преподается всеми 15 членами первого президентства и кворума 12 апостолов. Истинное учение не содержится в одном непонятном абзаце какого-нибудь выступления. Воззвания к семье, подписанные всеми 15 пророками, провидцами и носителями откровений, чудесно иллюстрируют этот принцип. Помимо столь официального заявления, как воззвание семье, примером этого также являются пророческие учения президентов церкви, подтвержденные другими пророками и апостолами. Что касается обстоятельств в духовном мире, то пророк Джозеф Смит ближе к концу своего служения преподал два учения, которые часто повторяют его преемники. Одно из них — это учение о том, это учение, произнесенное в проповеди в память Кинга Фоллета, о том, что члены семьи, которые были праведны, будут вместе в мире духов. Другое — это слова, прозвучавшие на одних похоронах в последний год его жизни. Цитирую. «Духи благочестивых надлежащим образом возвышены, чтобы соответствовать великой и прославленной работе в мире духов. Они недалеко от нас, они знают и понимают наши мысли, чувства и побуждения, и часто огорчаются из-за них». Конец цитаты. Итак, что насчет вопросов, подобно тому, что я задал ранее о том, где живут духи? Если этот вопрос кажется вам странным или банальным, подумайте о своих вопросах или даже о тех, на которые у вас возникло желание ответить на основании того, что вы слышали от другого человека в прошлом. На все вопросы о духовном мире я предлагаю два ответа. 1. Помните, что Бог любит всех своих детей и точно даст то, что будет лучше всего для каждого из нас. 2. Помните известное библейское учение, лучше всего помогающее мне со множеством вопросов, на которых нет ответа. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Нефий завершил свой великий псалом следующими словами. «О Господь! Я уповал на Тебя и буду уповать на Тебя вовеки. Не возложу я моего упования на руку плоти». Мы все можем задаваться вопросами об особенностях духовного мира и даже обсуждать эти и другие оставшиеся без ответа вопросы с семьей или в других компаниях. Но давайте не будем преподавать или использовать в качестве официального учения то, что не соответствует требованиям, предъявляемым к официальному учению. Такой подход не продвигает работу Господа и может даже помешать людям искать собственного утешения и назидания в личном откровении, которое Господь дает каждому из нас. Чрезмерное упование на личное учение или умозрительные построения может даже увести нас в сторону от того, чтобы сконцентрироваться на изучении и стараниях, что продвинуло бы наше понимание и помогло бы идти вперед по пути заветов. Доверие Господу — это известное истинное учение Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Джозеф Смит говорил об этом, когда первые святые сталкивались с жестокими гонениями и, казалось бы, непреодолимыми препятствиями. Это по-прежнему лучший принцип, который мы можем использовать, когда в своих стремлениях узнать что-то или в попытках найти утешение мы сталкиваемся с препятствиями в вопросах, еще не явленных или не принятых в качестве официального учения Церкви. Этот же принцип применим к оставшимся без ответа вопросам о запечатываниях в следующей жизни или желаемых корректировках из событий или согрешений в земной жизни. Мы так многого не знаем, что нашей единственной твердой опорой является доверие Господу и Его любви к Своим детям. Итак, в заключение, что мы знаем о духовном мире? Так это то, что в нем продолжается работа Отца и Сына по спасению. Наш Спаситель начал работу по разглашению свободы пленникам. И эта работа продолжается по мере того, как достойные, обладающие необходимыми качествами посланники продолжают проповедовать Евангелие, включающее все покаяние тем, кому по-прежнему необходим его очищающий эффект. Цель всего этого описана в официальном учении Церкви, данном в современном откровении, цитирую. «Умершие, которые раскаиваются, будут искуплены через повиновение таинствам Дома Божьего. И после того, как они уплатят за свои согрешения и очистятся омовением, они получат награду согласно делам своим, ибо они — наследники спасения». Конец цитаты. Долг каждого из нас — преподавать учение восстановленного Евангелия, соблюдать заповеди, любить и помогать друг другу, а также совершать спасительную работу в святых храмах. Я свидетельствую об истинности того, что я сказал здесь, и об истинности того, что было и будет преподано на этой конференции. Это все возможно благодаря искуплению Иисуса Христа. Как мы знаем из современного откровения, Он прославляет Отца и спасает все творения рук Его. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Now let us rejoice in the day of salvation. No longer Наш возлюбленный Отец на небесах, мы склоняем свою голову перед Тобой в заключении этой великой сессии Генеральной конференции. И воздаем Тебе благодарение со всем своим сердцем за тот Святой Дух, который мы чувствовали. Спасибо Тебе, дорогой Отец, за слова и вдохновение, которые наполнили наши души этим днем. Мы так благодарны за то, что мы получили наставление и руководство от Твоих избранных слуг. Дорогой Отец, мы собираемся вместе, как Твои дети по всей земле, и воздаем Тебе прошение, чтобы Твой Дух всегда присутствовал в наших сердцах и разуме, чтобы наша молодежь и наши дети могли чувствовать истинность Евангелия Иисуса Христа, которая преподавалась Иисусом Христом, нашим возлюбленным Спасителем и Искупителем. Мы благодарим Тебя, Отец, за нашего Спасителя, за Его священное рождение, за Его совершенную жизнь. И глубоко благодарны за Его искупительную жертву. И мы радуемся в Его воскресении и продолжаем продолжающемся направлении Церкви на этой земле. Мы благодарны за Его постоянное участие и за призыв пророков и апостолов. Благодарны за нашего любимого пророка Рассела Нельсона. Мы поддерживаем его. Мы благодарны Тебе за все эти благословения, Отец. И все это говорим во имя Твоего Сына, Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь.
This has been a broadcast of the 189th. Вы смотрели трансляцию 189-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении табернакального хора на Храмовой площади. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия.